Продлись этот разговор еще немного, он бы кончился размолвкой. Но оба вовремя почувствовали, что это может случиться, сдержались и заговорили о другом. Серпилин о том, чтобы она сразу же шла снова работать в свой госпиталь, а она о том, чтобы он после своего ранения пореже надевал сапоги. «Сегодня в дорогу, например, вполне можно ехать в валенках». С этого резонного соображения начался уже и вовсе предотъездный разговор. А еще через полчаса Серпилин, миновав за Москворечье и предъявив на выезде документы, уже ехал по шоссе, уходившему к фронту. Серпилин прибыл в штаб армии и разыскал избу, где жил командующий. Встретивший его адъютант предложил ему располагаться и ждать. Командующий отдыхает, но приказал себя разбудить в 22 ровно. А если приедете раньше, по вашим приезде. Адъютант вышел, а Серпилин взглянул на часы. На них было 21:50 и обвел взглядом комнату. Даже временное жилье военного человека дает известное представление о хозяине. В рабочей комнате командующего было холодно, чисто и пусто. Все лишнее было вынесено. Остались стол, стулья и этажерка с пачкой книг на одной полке, с подшивкой красной звезды на другой и стопкой карт на третьей. Стол был заслан прикрепленной кнопками бумагой. Бумага была без единого пятнышка. Очевидно, ее положено было ежедневно менять. Человек, работавший в этой комнате, видимо, был педант. Серпилин невольно вспомнил вскользь брошенную Иваном Алексеевичем фразу о том, что характер у командующего крутой. «Рассчитывал, что прибудете позже. Прошу прощения», — оторвал его от этих мыслей раздавшийся за спиной резкий голос. Серпилин поднялся, но человека, который произнес это, уже не было в комнате. Он быстро прошел из двери в дверь, мелькнув в полутьме, повешенным на шею полотенцем. Через 2 минуты он также быстро, но теперь уже молча, прошел обратно, а еще через 2 вышел к Серпилину, на ходу последним четким движением засунутых за поясной ремень больших пальцев, заправляя гимнастерку. Серпилин представился. Командующий, стоя, выслушал его, коротко пожал руку и предложил сесть. «Вот, значит, вы какой!» — он оглядел Серпилина. «Когда генерал-лейтенант, командующий назвал фамилию Ивана Алексеевича, сватал мне вас на дивизию, он так вас обрисовал, что я представил себе прямо по Лермонтову. Богатырь ты будешь с виду и казак душой. Даже заколебался, боюсь дружеских рекомендаций». «Вы что, с ним вместе служили?» — спросил он, имея в виду Ивана Алексеевича. «Служил», — сказал Серпилин, не вдаваясь в подробности. «И это понравилось командующему». «А ты вон какой!» — глядя на него, подумал Серпилин. Перед ним сидел человек небольшого роста и заурядной внешности. Круглая голова на короткой крепкой шее, коротко под бокс подстриженные волосы с белесым хохолком впереди. Совсем молодое, без морщин, гладкое лицо с одной единственной резкой чертой на подбородке. Гимнастерка полевая, без орденов, с полевыми защитными петлицами. Командующий выглядел так, словно он нарочно заботился о том, чтобы не только в его рабочей комнате, но и в его собственной внешности не было ничего лишнего. Серпилин знал, что ему 40, но мальчишеская стрижка под бокс делала его еще лет на 5 моложе, и голос у него тоже был молодой, резкий и звонкий. Серпилин ожидал вопросов о прохождении службы. При знакомстве с новым командиром дивизии это было естественным. Но командующий сразу начал с того, что успел познакомиться с послужным списком Серпилина. «Будем считать, что познакомились». «Дознакомимся в бою, а теперь кратко введу вас в обстановку». Он, не глядя, протянул руку к этажерке и безошибочно взял с того места, где лежала именно ту карту, которая была нужна. «Мы с вами находимся здесь». Его остро очиненный карандаш без поисков попал в точку на карте. Обстановку он охарактеризовал действительно кратко. Так, словно мысленно отсчитывал слова, Но как раз благодаря этой краткости нарисованная им картина, лишенная всего превходящего, была особенно наглядна. Все 5 дивизий армии занимали 70 километров по фронту и были в первом эшелоне. Последние дни армейских резервов, в сущности, не оставалось, но, по мнению командующего, не оставалось их и у немцев, хотя они последние дни все еще наступали и имели частные успехи, но в целом их атаки носили уже, как он выразился, необоснованный характер. Чувствовалось, что, по крайней мере, здесь, на участке армии, у них нет крупных резервов для развития успеха. «Крупных, говорю, из осторожности. Про себя думаю, что практически против нас вообще нет резервов». После этого он перешел к тому, как рисуется в полосе его армии предстоящее наступление, до которого остались считанные дни, и о котором уже знали командиры дивизий, в том числе и предшественник Серпилина. «В этом наступлении именинниками будем не мы», — сказал командующий. «Левее между нами и прежним соседом вводится свежая армия». Он назвал номер. «Она займет часть полосы соседа и часть нашей». Левофланговую дивизию мы выводим в резерв, а вы таким образом оказываетесь на стыке с новым соседом, с именинником. Ну и нам предложено за первую неделю выйти вон куда. Расстояние, которое он показал по карте, было изрядным, в треть стола. Разумеется, по снегу и под огнем противника это не с карандашом по карте идти, добавил он, кладя карандаш. Так что придется потрудиться. Я пока не богат, располагаю на сегодня... Он назвал такое скупое число активных штыков, которое проняло даже видавшего виды Серпилина. Командующий заметил тень, промелькнувшую на лице Серпилина, но ничего не сказал. По его мнению, Серпилин и сам должен соображать, что не пустить немцев к Москве было непросто и стоило недешево. «Живем пока не богато», — снова повторил он, на этот раз во множественном числе. «Пополнение обещают дать завтра к вечеру, но не щедрое, поскольку не мы именинники. У вас в дивизии картина немного лучше, чем в других. Перед тем, как перебросить к нам, ее отводили и пополняли». «Я видел один ее полк на параде 7 ноября», — сказал Серпилин, позволил себе воспользоваться паузой командующего. «А я его ждал в тот день, как манны небесной», — сказал командующий и перешел к дивизионным делам. Планирование боя в полосе дивизии, произведенное бывшим командиром и начальником штаба на основе общей армейской директивы, он считал приемлемым, но требующим уточнений. «Генерал Орлов как раз и погиб при уточнении на местности», — сказал командующий. «Пошел уточнять днем на НП батальона и не вернулся». Говорят, случайная мина, хотя на них не написано, какая случайная, а какая специальная. Завтра вечером вызываю к себе командиров дивизии. У вас остается меньше суток на все уточнения. Времени мало, и положение ваше, как нового командира дивизии, трудное. Но я предпочел назначить командира дивизии накануне наступления, чем менять в ходе его. Раньше считал, что начальником штаба полковник Ртищев по опыту и знаниям в праве претендовать на командование дивизией. Кем и кого заменять, нашему брату, к сожалению, приходится думать заранее. Серпилин кивнул. А как же иначе? Но когда приехал в дивизию, встретил раздавленного горем человека. Они с комдивом 20 лет служили вместе, горе понятно. Но в то же время не почувствовал в нем ни на йоту самостоятельности, уверенности, что теперь дивизия на мне, и я буду командовать ею так, как мне моя голова подскажет. А без этого чувства командовать нельзя, тем более после такого командира, как Орлов. Я его знал когда-то на заре юности, служил у него в роте. Да, не получилось с Растищевым. Если человек только и боится, как бы не вышло хуже, чем было, итог известен. Тех же щей, да пожиже влей. Словом, не почувствовал я в нем командира дивизии, жестко сказал командующий, и Серпилин понял, что первое впечатление не обмануло его. Этот человек крут. Поедете, сами оцените. Если будет поддерживать традиции Орлова, а традиции Орлова были хорошие, думаю, и вы его в этом поддержите. А если по-прежнему останется в состоянии панихиды, доложите мне, переместим в другую дивизию и из другой возьмем к вам. Что до комиссара, то комиссар человек порядочный, храбр и любит передовую. Большего не скажу, пока мало знаю. До него был хороший, я бы даже сказал, замечательный, но дивизия невезучая. Ранили за неделю до Орлова. А подробнее на эту тему зайдите к начальнику политотдела. Член военного совета уехал в части, а он здесь и просил, чтоб зашли. По стакану чаю перед дорогой. Серпилин поблагодарил. Он продрог в пути и был не прочь выпить рюмку водки. Но чай оказался действительно чаем. В соседней комнате на столе возле койки, накрытой ковром, стояли два дымящихся стакана с крепким чаем и прикрытая салфеткой тарелка с печеньем. «А знаете, я вас, когда мы учились в академии, не запомнил», — сказал командующий, как бы кладя этими словами грань между служебным и товарищеским разговором. «И я вас тоже», — сказал Серпилин. Теперь, когда речь шла о прошлом, он чувствовал себя на равной ноге. «А потом вы, судя по вашему послужному списку, вернулись в академию и были на кафедре тактики». «Да, до 37-го. Значит, чуть было снова не встретились. В 36-м меня тоже сватали в академию, на преподавательскую, а потом вдруг в 24 часа собрался и уехал в Испанию. Как говорится, бывает в нашей жизни неожиданности». «А после Испании?» «В генштабе. А в самый канун войны Бог сподобил пойти на мехкорпус». Упомянув о мехкорпусе и, очевидно, вспомнив об окружении, командующий спросил, как Серпилин прорывался под Ельней. «Понес большие потери», — сказал Серпилин. «Больше половины». «И я примерно такие же», — сказал командующий, впервые за все время, глядя не перед собой, а в сторону. «Горькая вещь — окружение. С трудом вспоминаю, не хочу повторять». Противоречие. С одной стороны, человек вчера добровольно присоединился к тебе и идет с тобой сквозь все опасности, через фашистов к своим. А с другой стороны, завтра ты его за первое же невыполнение приказа расстреливаешь перед строем. И не можешь иначе, не вправе, потому что 2-3 невыполненных приказа в обстановке окружения, и все рухнет, хотя люди в большинстве сами пришли к тебе». «Могли разбрестись, а пришли. Но раз пришли, дальше действует сила приказа. Не так ли?» «Еще бы не так», — сказал Серпилин. «Меня потом один выходивший со мной товарищ, перед словом «товарищ командующий», выдержал крохотную паузу. Обличал в превышении власти. Не спорю. Может, и был жесток. Настаивал на безусловном выполнении своих приказов. Но давайте спросим себя, почему человек не выполняет приказа? Чаще всего потому, что боится умереть, выполняя его. А теперь спросим, чем же преодолеть этот страх? Чем-то, что еще сильнее страха смерти? Что это? В разных обстоятельствах разное. Вера в победу, чувство собственного достоинства, страх выглядеть трусом перед лицом товарищей, но иногда и просто страх расстрела. К сожалению, так. И тот, кто потом писал про меня насчет жестокости, превышения власти и прочего, сам вышел из окружения чистеньким. Про него писать было нечего, ни хорошего, ни худого. Но людей из окружения вывел не он, а я». «Не сталкивались с этой проблемой?» Командующий посмотрел в глаза Серпилину. Серпилин молча кивнул. «Ну что ж», — командующий выпил последний глоток чаю и встал. «Желаю успеха в наступлении. Может, наконец, утолим свое сердце бывших окруженцев, когда погоним их к чертовой матери». «Расплатимся за все и за всех, даже за тех, кого из-за создавшейся обстановки когда-то пришлось расстрелять своей рукой. Зайдите в политотдел и езжайте. Мой адъютант сопроводит вас до штаба дивизии».